23 глава Евангелия от Матфея говорит о том, что Иисус Христос начал свой открытый разговор с иудеями, с фарисеями и книжниками. До того они задавали ему вопросы, до того он говорил притчами, говорил всему народу, объясняя сущность того, кто они и где они находятся. Здесь пришло время, когда Иисус Христос открыто обращается к фарисеям и объясняет им сущность их проблем. Мы назвали эту небольшую серию внутри нашего обзора Евангелия от Матфея, мы назвали ее «Опасности ложной религиозности». Это уже девятая часть. В этих проповедях мы касались нескольких ключевых элементов того, что Иисус Христос имел против фарисеев. Вы знаете, что эта глава известна семикратным повторением фразы «Горе вам». Мы уже останавливались подробно на горе религиозного обмана. 23 глава, 13 стих, если вы помните. Мы подробно говорили о горе религиозного лицемерия. 14 стих этой же главы. Мы говорили о горе ложного миссионерства. Помните, обходите воду и сушу для того, чтобы найти хотя бы одного, и вы делаете его вдвое худшим себя. Мы говорили о горе духовной слепоты. 23 глава, 16 по 22 стих. И внутри этого Христос упомянул еще о горе неверного понимания служения и горе неверного понимания освящения. Мы говорили об этом в прошлый раз. Сегодня мы будем говорить о финальном горе. Это горе противления Божьему Слову. Иисус Христос собирает все то, о чем Он говорил, собирает в итоговый документ. Собирает в самую сущность, и Он обращается к этим людям, и Он говорит, посмотри, вот этот центр, откуда растет все остальное. В действительности, все то, о чем Он говорил до того, исходит из этой ключевой проблемы. И мы сегодня остановимся с вами на ней для того, чтобы мы могли ясно понимать беду, которая угрожает многим из нас сегодня. Это не только горе фарисеев было, это горе многих и многих людей, которые сегодня считают себя религиозными людьми, но каким-то образом имеют ошибочное отношение к сути поклонения Богу. Сопротивление Божьему Слову, пожалуй, является самым великим горем любого человека. Нет большего горя на земле, чем человек, сопротивляющийся Божьему Слову. Я вам объясню сейчас подробно, что это такое. Дело в том, что грехопадение Адама и Евы было связано прежде всего с их внутренним противлением тому, что сказал Бог. Когда мы говорим о противлении Богу, противление Богу реально измеряется всегда одним фактором. Оно реально измеряется противлением тому, что сказал Бог. Нам нужно это ясно уразуметь. Почему? Потому что мы часто имеем тенденцию обобщать и как-то затуманивать суть отношений с Богом. Но когда речь идет о человеке, противящемся Богу, это противление всегда можно измерить в точке, в которой его действия практически противостоят Божьему Слову. И когда Иисус Христос подводит итог проблем фарисеев, вот этих людей, которые должны были ждать Его, этих людей, которые управляли в храме, этих людей, которые знали очень хорошо закон, когда Он подводит итог этой великой трагедии израильского народа, Он показывает в эту точку, Он говорит, ваша проблема, дорогие мои, заключается в том, что вы внутри себя, в своем сердце не преклонились перед Божьим Словом. Давайте прочитаем 23 глава. Мы будем сегодня читать с 29 по 36 стихи. Это финальное горе, которое представляет Иисус Христос фарисеям и книжникам. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то мы не были бы сообщниками в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины. Как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ этот». Иисус касается здесь очень любопытного явления. Дело в том, что реакция людей на проповедь Божьего Слова является очень хорошим показателем их отношения к Богу вообще. Если вы хотите проверить свое отношение к Богу, вы можете посмотреть на вашу реакцию, на то, как вы реагируете на провозглашаемое Божье Слово. Иисус Христос подчеркивает, что, сталкиваясь с реальностью Божьего Слова, люди вынуждены формировать какое-то отношение к Нему. Для этого есть причина. Вот посмотрите, мы можем послушать какую-то новостную передачу, но мы можем отнестись ко всему этому с долей скептицизма, понимая, что, в общем-то, это люди, и они не всегда все точно знают. То говорили, масло было вредно. Помните, говорили, обезжиренное молоко – это здоровье, когда не было масла. То потом стали говорить, нет, масло – это полезно. То одни полезны витамины, то другие полезны витамины. Самые разные у людей есть мнения. И поэтому всякую подобного рода информацию мы можем воспринять и не очень так сильно реагировать на нее. Но когда мы говорим о провозглашении истины, картина совсем другая. Дело в том, что истина всегда, когда она куда-то приходит, она всегда показывает все то, что не истина. Если мы сведем Писание к какой-то субъективной книжке, которая просто рассказывает вещи, которые можно подумать, взвесить, принять, не принять, согласиться, не согласиться, тогда другое дело. Тогда Библия всего лишь навсего одно из многочисленных человеческих учений. Но если мы точно знаем, что Священное Писание является абсолютной божественной истиной, то тогда, как только эта истина представляется к нам, она сразу показывает все наши изъяны. И это вынуждает людей иметь реакцию против слова. Или какую-то реакцию в связи с тем, что они слышат слово. В принципе, возможно, только одна правильная реакция и великое множество неправильных реакций. Давайте посмотрим, какая правильная реакция. Правильная реакция – это преклониться перед словом, последовательном и практичном послушании Ему. Это логично, да? Если слово истина, то тогда здравомыслящий человек приходит, встречается с истиной, соглашается с ней, это ж истина, принимает ее, и потом последовательно и практически применяет эту истину в своей жизни, чтобы изменять себя, изменять свой образ жизни, свое мышление, свои чувства и так далее. В этом единственное логичное, здравое отношение к Писанию. Исаия 66 глава говорит об этом. 2 стих. «А вот на кого я презрю, Бог говорит, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Бог говорит, что Он измеряет людей в зависимости от того, как они относятся к слову. Если у них это сокрушение, если у них трепет перед словом, Он говорит, я на них презрю, то есть я их услышу, я буду иметь с ними дело. Матфея 7 глава 21 стих, Иисус Христос говорит о том, что вечность будет измеряться нашим отношением к слову. Посмотрите, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». То есть слово, истинное слово, тот, кто исполняет эту волю, тот спасен, тот будет в вечности в Царстве Небесном. К сожалению, кроме правильного отношения к слову истины, существует великое множество разновидностей неверной реакции на него. Мы попробуем перечислить эту неверную реакцию. Например, игнорировать слово, как будто его нет. Очень многие люди живут сегодня так, как будто Библии не существует, или она просто ничего не значит. Это просто книжка. Следующий вариант. Слушать слово и продолжать делать свое. То есть люди не против послушать, прийти в церковь иногда или открыть Библию иногда, посмотреть, почитать. Но они никогда не задавались вопросом о том, что Библия и их жизнь как-то должны пересечься. Третье. Одобрять слово, но не прилагать усилий для изменения сердца. То есть есть люди, которые говорят, Библия – классная книга, истина очень хороша, и неплохо было бы жить по ней даже. Но вот это одобрение слова не находит достаточного веса, чтобы прийти на уровень практического изменения самого себя. Еще одна реакция. Делать вид, что ты всецело поддерживаешь слово, но реально не жить им. Есть люди, которые за слово митингуют, говорят, утверждают, раздают его другим, говорят о том, что это очень классно, это очень хорошо, но практически нет реального влияния на жизнь. То есть реально человек не живет. Это все мы перечисляем неверную реакцию на слово. Есть еще одна неверная реакция – переделывать слово так, чтобы оно говорило то, что нам хочется. Когда человек соприкасается с истиной Писания, и он видит, что эта истина явно показывает его неправоту, он ищет другой перевод. Или он ищет проповедника другого, который может объяснить ему так, как ему хочется. Кстати, в этом очень преуспели фарисеи и книжники, книжники в особенности. Вы помните, что одно из отличий этих людей было в том, что они знали закон настолько, что они могли объяснить поведение любого человека так, как он хочет. Они могли взять заповеди, предания, разные традиции, все это совместить и легитимизировать поведение любого человека, который к ним приходил с запросом. В этом они говорили, что у них образованность или особый статус в их религиозности. Есть последнее. Неверная реакция на слово – это бунт против слова. Есть люди, которые в открытую бунтуют, которые говорят, так не будет, никогда, я буду жить так, как хочу. Разные люди есть, как я уже говорил, все эти люди объединены одним, весь вот этот список большой, они объединены следующим, смотрите, все эти люди слушают слово, но все они продолжают жить так, как жили. Слово на них не оказало практического действия. Все они отличаются тем, что все они противятся слову. Это противление может быть сильно ярко выражено, или же это противление где-то внутри, спокойное, тихое, но это противление лишает человека действия слова на его жизнь. Это то, что мы обнаруживаем в жизни фарисеев и книжников. Если вы посмотрите на Ветхий Завет, вы обнаружите, что он является очень яркой иллюстрацией таких людей, разного рода людей. К ним было много сказано слов, иногда Бог сам говорил на горе, помните? Иногда Бог сам выбил скрижали на камне, и эти скрижали Моисей принес. Иногда сам Бог шел в столпе облачном и огненном. Сам Бог посылал манну каждый день, в самых разных формах. Но несмотря на все это, эти люди были известны тем, помните, жестоковыйные, их называет Писание много раз, непреклоняющиеся. В этом проблема. И все вот эти вот 39 книг Ветхого Завета, они иллюстрируют нам эту трагедию. Людей, которые слушали слово, но продолжали жить своим путем и продолжали двигаться в погибель. Вот почему Иисус Христос говорит: «Горе вам». Фарисеи и книжники не были исключением в этом народе. Они были очень ревностными в том, что они хотели выражать свою верность, свое посвящение Богу. Они хотели говорить о том, что они действительно очень религиозные люди. Они подчеркивали, что закон очень важный. Настолько подчеркивали, что носили даже маленькие свиточки закона в коробках. Они молились на углах улиц, чтобы подчеркнуть то, что они боятся Бога, они верующие люди. Они подчеркивали это через еще один элемент. Они хотели подчеркнуть свою связь с великими пророками прошлого. Давайте еще раз посмотрим на 29 и 30 стихи. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то мы не были бы сообщниками их в пролитии крови». Для фарисеев, как я уже сказал, было достаточно важно производить эффект добропорядочных и благородных людей. И поэтому одна из форм того, как они могли это сделать, это как-то связать себя с вот теми великими людьми, которые написали Ветхий Завет. Они выбрали интересный путь. Они выбрали тот путь, что они стали искать места захоронения, где захоронены были эти праведники и пророки. Они стали вкладывать туда деньги, силы, время, чтобы строить на этих местах большие красивые памятники. Они подчеркивали через это, что пророки были очень важными, и мы имеем с ними связь, и мы являемся их продолжателями, и мы за них, и за то, что они делали тогда, в то время. В принципе, нет ничего плохого в ревностном отношении к памяти великих людей прошлого. И в жизни тогдашних людей были в прошлом праведники, и в нашей жизни сегодня были и есть в прошлом разные выдающиеся люди, которые вошли в историю как люди праведные, как глашатаи Божьего Слова. В этом нет ничего плохого. Проблема заключается только в том, что вот это внешнее выражение своей преданности в данной ситуации подменяет собой внутреннее поклонение этому слову. Фарисеи и книжники, ставя памятники этим пророкам, они в сердце своем жестоко сопротивлялись тому, что эти пророки говорили. Именно это подчеркивает Иисус Христос. Проблема этих людей была в том, что их жизнь характеризовалась высоким мнением о себе. И поэтому одним из основных объектов их внимания была очень большая забота о том, чтобы люди, которые их окружают, точно так же думали о них, точно так же высоко. Поэтому Иисус Христос, обращаясь к этим людям в тот день, Он объясняет им и нам всем чрезвычайную опасность вот такого лицемерного отношения к слову, лишенного преклонения перед словом. На примере фарисеев он объясняет, что если человек в сердце своем не преклоняется перед Божьим словом, ему грозит горе, великая трагедия. Давайте мы посмотрим подробнее на том, что это за горе. Первое горе или первая трагедия заключалась в лицемерном превозношении слова. В обществе, где та или иная религия признается большинством людей, иногда можно замечать, как люди подчеркивают свою религиозность. Если кто-то из вас жил в бывшем Советском Союзе в конце 80-х, в начале 90-х годов, вы, возможно, помните, как внезапно в обществе заговорили, все вокруг заговорили о религии. Политики, бизнесмены, деятели культуры разные, они везде старались подчеркнуть то, что они каким-то образом связаны с религиозностью. Как я уже сказал, в обществе, где та или иная религия доминирует, превалирует, очень часто внешнее выражение приверженности этой религии используется как инструмент для того, чтобы подчеркнуть порядочность их. Не мне судить об искренности этих людей, каким образом они это делали, почему, но я думаю, глядя на состояние современного общества и там же, в бывшем Советском Союзе в том числе, мне кажется, что очень и очень многие из них делали это неискренно. Откуда я делаю вывод? Я делаю вывод оттуда, что жизнь сильно не меняется. А даже наоборот, за прошедшие 20 лет она стала более морально распущенной, она стала более напряженной, более жесткой жизнью. Это говорит о том, что вот эти люди превозносят Слово, превозносят Христа, превозносят религию, но они делают это не вполне искренне или же не искренне совсем. Говоря о фарисеях, Иисус коснулся этой проблемы в более широком смысле. Он останавливается прежде всего на том, что они ложно понимают действие Слова. Все подобные люди, когда они лицемерно или превозносят слово, вот так не думая о нем, они не понимают, что такое слово. Они не понимают, как оно работает. Они не понимают, для чего оно вообще существует. Я был еще в церкви там в Новороссийске, и только-только стали приходить первые люди в церковь. Вот, и пришел один подросток еще, он был, наверное, молодой человек, вот, и вот кто-то его научил так, что он купил себе большой Новый Завет, вот такой, огромный, вот, и он каждый раз, когда он приходил в собрание, он доставал его перед входом и торжественно вот так входил. Ну, так его научили, по всей видимости, что Слово Божие, оно должно быть большое, его должно быть много, и его нужно торжественно вносить в церковь. К сожалению, он далеко не единственный. Очень многие люди не понимают, что делать с Библией. Может быть, они так торжественно ее не вносят, как этот молодой человек. Может быть, они по-другому к ней относятся, но они не совсем понимают действие Слова. Вот почему Христос говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников». Он обращается к этим людям, он показывает сущность того, что эти люди, они относятся к слову пророков неправильно. Их подход говорил, по крайней мере, о двух проблемах. Первое, они не понимали сущности слова. Как я уже сказал, что многие религиозные люди, они имеют очень туманное представление, в чем заключается сущность их веры. Вот человек пришел, он получит успокоение совести. Некоторые говорят, что ты придешь, и там найдешь хорошее общество. Другие говорят, что там в церкви тебе помогут и так далее. Самые разные представления люди имеют по поводу того, что такое религия, что такое вера. Но нам нужно понять, что вера непосредственно связана с Божьим Словом. По сути дела, вера – это вера в Божье Слово. Это сверхважно. Нам нужно это ясно понимать, что вера – это вера в Божье Слово. А основная задача Божьего Слова, послушайте, основная задача Божьего Слова – открывать людям истину для того, чтобы изменять их жизнь. То есть, если вы верующий человек, это означает, что вы верите в Божье Слово. А это означает, что Божье Слово дано для того, чтобы изменять вашу жизнь. Открывать истину, чтобы изменять вашу жизнь, и мою, и любого другого. В этом сущность веры. Так вот, многие люди, они неправильно понимают, для чего же Библия. Они думают, что ее просто для того, чтобы читать в церкви, или каким-то образом относиться как-то к ней. Когда люди не понимают этого, то они очень часто, слушая слово, они имеют в виду свои собственные идеи какие-то. Они даже ищут таких проповедников, которые более бы льстили бы их версии, их варианта. Некоторые даже говорят: послушайте, читая Библию, послушайте, что вам подсказывает ваше сердце. Так глупо, конечно. Что может подсказать сердце? Иеремии 17 глава 9 стих написано: «Лукаво сердце человека более всего испорчено». Слово-то и дано как раз не для того, чтобы слушать, что говорит сердце, а чтобы прийти в сердце и навести там порядок. В этом суть. В этом сущность того, что Бог принес, и того, что Он написал, и того, что Христос проповедовал, и что провозглашали пророки. В этом суть. Сердце человеческое лукаво. Оно не может стать критерием, оно не может стать стандартом. Мы сегодня чувствуем так, завтра чувствуем по-другому, послезавтра еще как-нибудь. Слово Божие обязательно должно изменять человека, и в этом его задача. Именно для этого оно было дано Богом, и именно этого не понимали фарисеи, и именно этого не понимают сегодня многие-многие люди, к сожалению. Они сделали из Слова Божьего книгу для религиозного чтения, которую они подсчитывают периодически в разных обстоятельствах. С момента грехопадения человек, отделившись от Бога, он потерял способность правильно видеть реальность без Бога. И поэтому все, что он видит в искаженном свете. Я вам приведу этот пример, который я уже несколько раз рассказывал отсюда из-за кафедры. Очень хорошая иллюстрация, каким образом это действует. Адам и Ева смотрят на плод, до того, как к ним подошел дьявол, на запретный плод. И они смотрят на этот плод глазами Бога. И они видят, что плод этот опасен, плохой, вредный. Подходит к ним дьявол, и дьявол говорит, дьявол предлагает, посмотрите на этот плод независимыми своими глазами. И как только Ева сама посмотрела, прочитает ей 5, 6, 7 стихи, как только она сама посмотрела, она смотрит на этот же самый плод и видит его каким? Привлекательным, приятным на вид и вожделенным. Она уже его хочет, она уже не видит, что он плохой. Причина этого изменения заключается в том, что Ева стала смотреть на вещи своими собственными глазами, а не глазами Божьими. И отсюда все пошло в трам-тарам. Вся жизнь человеческая испортилась. Отсюда все люди, которые, любой человек, рождаясь на земле, он имеет эту глубокую системную проблему. Для того, чтобы эту проблему исправить, есть только один путь. Человеку нужно вернуться к Богу. Ему нужно искать Бога. Потому что только через Бога он может правильно видеть все. Без Бога он ничего не может увидеть морально правильным. Апостол Павел, когда проповедовал в Афинах, этим ученым мужам того времени, специалистам, философам, которые собрались там, он проповедовал в Афинах, и он сказал им, что Бог создал людей, чтобы они искали Бога. Смотрите, Деяния 17 глава 26 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога», написано. Здесь ясно написано, для чего Бог создал нас и для чего он поместил нас там, где мы живем сегодня. Для того, чтобы мы искали Бога, не ощутят ли его, не найдут ли его, хотя он и недалеко от каждого из нас. Бог является единственным источником правильных ценностей, истинных ценностей. Но наша беда заключается в том, что, несмотря на то, что мы созданы Богом, чтобы искать Его и жить им, мы не ищем Бога. Римлянам 3 глава 10 стих, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, и дальше это поражающая в самое сердце фраза, никто не ищет Бога. Если люди и ищут Бога, то не для того, чтобы отказаться от своей точки зрения и принять Божью точку зрения. Они, может быть, ищут Бога для того, чтобы Он им помогал. Они, может быть, ищут Бога для того, чтобы в каких-то трудных обстоятельствах найти утешение и так далее. Но для того, чтобы отказаться от себя и довериться Ему, никто не ищет Бога. Без действия Святого Духа это невозможно. Так написано. Вот почему люди не могут спастись без покаяния. Людям нужно ясно признать, что их само положение абсолютно неправильно, абсолютно неточно, абсолютно негодно. Им нужно сокрушиться перед Богом, и нужно прийти к Богу и сказать, «Господи, пожалуйста, все, управляй моей жизнью». Вот почему апостол, когда он говорил в Ареопаге, заканчивает такими словами, 17 глава Деяния, 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться». Что такое покаяние? Покаяние, греческое слово метаноя, которое означает перемену ума. Бог повелевает всем повсюду отказаться от своей системы ценностей и принять Божью систему ценностей. Вот в чем суть. И вот здесь мы подходим к очень важному элементу. Мы подходим к тому, что покаяние, по сути дела, является отправной точкой большого пути постепенного и последовательного изменения старых, независимых от Бога ценностей, которые пропитаны, которыми пропитано наше «я». Изменение и преображение в Божьей системе ценностей. Это может происходить только под постоянным воздействием Божьего Слова, открывающим людям Божьи ценности. В другом случае христианство бессмысленно. В другом случае христианство будет сводиться к эмоциям, к традициям, к разного рода церемониям, но оно не будет выполнять своей задачи. Священное Писание очень ясно говорит об этом. Посмотрите, как пишет Давид о своей жизни. 118-й Псалом, 57 стих. «Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои». Удел, что такое удел? Смысл жизни. My portion по-английски вы прочитаете. Удел мой, Господи, то есть я для этого живу. Дальше он объясняет, как. Молился я тебе всем сердцем, помилуй меня по слову твоему. И дальше говорит, размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим. Вот в чем суть жизни христианской. Мы смотрим на свою жизнь, мы размышляем о путях наших, мы взвешиваем, проверяем их в соответствии со Священным Писанием. И дальше написано, направлял, обращал стопы мои к откровениям твоим. То есть я свою жизнь направлял к тебе, к твоему слову. Приводил в соответствие с истиной твоей. Вот в чем смысл веры. Если нет этого последовательного и постоянного действия слова в жизни человека, он не понял смысл христианства. Он не понял смысл действия слова, он не понял смысла религии. Смотрите, он говорит, спешил и не медлил соблюдать заповеди твои, не откладывал надолго, не говорил, о, это неплохо, может быть, когда-нибудь. Это практичное подчинение своей жизни истине Священного Писания, причем в реальных конкретных шагах размышлял о путях, исправлял стопы и так далее. В этом единственный смысл покаяния. 1 Иоанна 2:4 написано, «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины», значит, неверующий человек. Если в человеке не наблюдается этого процесса, о котором мы только что говорили, он обманывается, он лжец. Он обманывает себя и пытается обманывать людей, которые вокруг. В жизни фарисеев и книжников отсутствовал этот процесс. У них был религиозный пафос. У них было очень много самого разного выражения своей преданности вере отцов. Но они не подчинялись тому слову, которое эти праведники, эти пророки сказали, провозгласили и написали. В этом была их беда. Пол Дэвид Трип в своей замечательной книге «Орудие благодати в руках Искупителя», многие ее сейчас читают и еще больше должны прочитать, говорит следующее. «Но по-настоящему действенное служение слова – должно быть направлено против нашего себялюбия и должно открывать величие мира, в котором правит и царствует Бог. Если этого не произойдет, то обетование, принципы и повеление слова будут поставлены нами на службу нашим плотским желаниям». Возможно, именно поэтому жизнь многих людей, слушающих Божье слово, не меняется. Очень точное определение. Люди, которые не преклонились перед Словом и изучают его, имеют опасность, имеют тенденцию научиться пользоваться этим Словом для извинения своих греховных дел. И поэтому их жизнь никогда не меняется. Итак, это первое. Эти люди не понимали сущности Слова Божьего. Заметьте, это религиозные люди, это великие умы религии того времени, и они не понимали сути Слова. Это может быть и сегодня. Это вполне реальные вещи. Второе, они не понимали реальности духовной жизни. То есть они не понимали, что слово должно изменять. Второе, они не понимали, каким образом их жизнь приобретает больше смысла. Они не понимали сущность этого. Что это значит? Фарисеи и книжники хотели быть духовно великими людьми. Ну, во всяком случае, не хуже других, многие хотят. И конкретно, если посмотреть, то фарисеи хотели быть on the top. Они хотели быть вверху. Они хотели быть настоящими уж духовно сильными людьми. И для того, чтобы этого достичь, что они делали? Они получали образование, они изучали закон за законом, предание за преданием. Они проводили годы, десятилетия в изучении книг. Кроме того, они всячески подчеркивали это своим внешним видом. В общем-то, это неплохо – желать великого. Павел говорит Тимофею, 1 Тимофею 3:1, «Верно слово, кто епископство желает, доброго дела желает». Это очень хорошо, если бы у нас было очень много людей, духовно сильных, вождей настоящих, лидеров духовных, которые бы вели людей к Богу, вели бы к Иисусу Христу. Это очень хорошо, это очень доброе дело. Проблема в том, что очень часто люди пытаются достигать этой духовности неправильными путями. Фарисеи и книжники, они просто в своей самоуверенности, получив образование и причислив себя к сонму этих всех остальных, они представляли так, что вот они уже стали духовно сильными. Они подчеркивали это своей важной походкой, своими молитвами на углах улиц, своими церемониями, специальными одеждами. Они везде подчеркивали: «Я очень духовный». К сожалению, это не только у фарисеев и книжников. К сожалению, нам сегодня приходится сталкиваться с людьми, которые тоже, желая быть духовными, они не имеют этого реального понятия, как это происходит. Они просто так вот сидят и мечтают, что я уже вот такой великий, великий служитель. Я великий миссионер, я великий пастор, я великий еще там кто-то. Ну, во всяком случае, если и не пастор, то с моим мнением должны считаться. Я тоже, есть же учение о всеобщем священстве Библии, понимаете, да? И поэтому тоже должны со мной считаться. И, в принципе, да, это неплохо, если человек хочет быть вот таким великим. Это очень даже хорошо. Ко мне периодически приходят молодые люди и говорят: я хочу быть пресвитером, я хочу президентом стать, я хочу еще там кем-то стать. That's fine, очень хорошо. Беда заключается только в том, что многие люди, подумав об этом, начинают уже вести себя как президенты. Начинают уже одеваться как профессора семинарии, начинают уже своими действиями, своими манерами, своими отношениями. И они забывают, что для этого есть определенный путь, есть только один путь. Хотите быть великими? Будьте послушны Слову. Есть только один путь. Очень нужно хотеть быть великими. Но для того, чтобы стать таким, нужно ступенька за ступенькой изменять свою жизнь. Это возможно только под действием слова. Этого не понимали фарисеи. Вместо того, чтобы позволить слову изменять их собственную жизнь, они облачались в эти одежды. Они делали церемонии. Они строили гробницы пророкам. Они устраивали торжественное открытие. Они говорили о самых разных вещах религиозных. Но они упустили эту лесенку. И поэтому вся их высота была иллюзорной, она не была реальной, у них не было практического основания. Вы помните, когда-то ученики хотели стать великими? Они подошли к Иисусу Христу и говорят: Господи, вот там хотим быть, один по правую, другой по левую сторону рядом с тобой. Христос не возбранил им, Он сказал: хотите, замечательно, очень хорошо. Послушайте Матфея 20 глава 25 стих. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Очень хорошо, хочешь быть большим? Стань на эту тропу, на этот путь последовательного и настойчивого послушания Божественному Слову, реальному, практическому Слову, которое касается вашей жизни сегодня. Люди хотят быть благополучными духовно, они хотят думать о себе, что с ними все нормально, что у них все хорошо, но они забывают, что единственное средство для того, чтобы стать духовно сильными, это реальное подчинение себя Божьему Слову, истине Божьего Слова. Я хочу вместе с вами еще посмотреть на один стих, Колоссянам, 1 глава, 9 и 10 стихи. Посмотрите, апостол Павел говорит здесь о духовном росте. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись». И дальше он говорит о трех вещах. «Познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Дальше: «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Посмотрите, три ступеньки здесь видно. Первая ступенька – познание воли Божией. То есть речь идет о познании практического значения слова для вас в вашей ситуации сегодня. Это первая ступенька – познание воли Божией. Вторая ступенька – послушание воли Божией. Здесь написано так, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Это вторая ступенька. И третья ступенька, посмотрите, возрастание в познании Бога. То есть только тогда будешь возрастать в познании Бога. Только тогда будешь возрастать в духовности. Только тогда будешь обретать способность быть действительно духовно сильным человеком. Это была одна из самых серьезных проблем фарисеев и книжников – неправильное представление о действии Божьего Слова. Вторая проблема – это ложное представление о Божьем суде. То есть они строили эти гробницы, потому что они неправильно представляли о ценности. Они видели ценность в памяти пророков, а не в слове, которое пророки сказали. Второе – они неправильно представляли себе опасность Божьего суда. Давайте еще раз прочитаем с 29 стиха. «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам. И говорит, если бы мы были во дни отцов наших, то мы не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняете же меру отцов ваших, змеи, порождение ехиднины, как вы убежите от осуждения в гиену». Иисус подчеркивает, что настоящая причина, по которой эти люди занимались религиозным пафосом, занимались или наполнены были религиозным пафосом и занимались этой религиозной деятельностью, истинная причина был их суеверный страх. Они боялись, что однажды им придется испытать на себе Божий суд. И они нашли такую форму. Они думали, что если мы будем что-то делать, как Бог может меня осудить? Как Бог может вернуть меня в гиену, когда я такой памятник построил? Когда я столько сказал об этом пророке, что он был очень важный и сильный и великий? Иисус Христос говорит, горе вам, у вас неправильное представление о реальности. Когда-то подобные слова фарисеи уже слышали из уст Иоанна Крестителя. Послушайте, 3,5 года до того, в момент, когда Иисус вот-вот должен был прийти, чтобы принять крещение на Иордане. 3 глава Матфея, 7 стиха написано. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Вы знаете, есть люди, которые по-разному представляют решение своей проблемы отношений с Богом. Некоторые думают, что их религиозность, их торжественность, их жертвенность материальная, их вклад какой-то, который они делают туда или в одни или другие добрые дела, что он каким-то образом поможет им. И Иисус говорит, не поможет. Поможет только одно. Когда люди шли к Иоанну Крестителю, эти же самые люди, он говорит, get out of here. Уходите назад. Он говорит, не хочу вас видеть, крестить вас не буду. Почему? Плод покаяния сначала покажите. Все то, что вы делаете, это просто религиозная церемония, которой вы хотите успокоить свою совесть и произвести впечатление на людей. Поэтому Иоанн ясно провел линию и говорит, не получится это. Не получится. И он достаточно жестко говорит, порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Он видел этих людей извивающимися, лишь бы избежать огня. Когда-то к такому способу пытался прибегнуть Саул. Помните, после того, как он не точно исполнил то, что Бог сказал? И Бог посылает Самуила, пророка, для того, чтобы провозгласить суд Саулу. Что он уже свергнут с престола, что уже он не царь, он не будет уже царем. У Бога есть решение. 1 Царств, 15 глава, 13 стих. «Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господне». Посмотрите, сколько здесь пафоса религиозного. Посмотрите, сколько здесь церемонии. Сколько здесь почета Самуилу, благословену Господа. Вы знаете, Самуила, конечно, не проведешь на Мякине. Он сразу в точку. 14 стих, и сказал Самуил, а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу? И сразу весь этот пафос сдулся. Очень многие люди своей религиозностью пытаются заглушить вот это блеяние овец и мычание волов, которые мычат со всех сторон их жизни, которые говорят и напоминают о себе. Но церемонии пытаются каким-то образом заглушить, чтобы избежать проблем с Богом. Дальнейшие попытки самого оправдаться, помните, они действительно были похожи на извивающегося змея, который стремится уйти от огня. Он от одного аргумента к другому прибегает. Да это народ. А потом говорит, да нет, я же для жертвоприношения. Потом в конце концов, слушайте, он говорит 30 стих. И сказал Саул, я согрешил, ладно, но почти меня пред народом, пред старейшими народа моего и пред Израилем. Вот оказывается, где суть. Вот что дорого Саулу. Бог, грех против него. Абсолютно его не волнует. У него суеверный страх, что он потеряет свои бенефиты, свои блага, которые у него были. Вот почему у него нет реального плода покаяния. Люди часто напускают на себя религиозность только потому, что они думают, что она позволит им избежать Божьего суда. Очень жестокая ошибка. Итак, первая беда фарисейского подхода к слову заключалась в лицемерном отношении к нему. Давайте немножко еще, если у нас время, посмотрим на вторую беду. Трагичное сопротивление слову. С 34 стиха. «Посему, вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сии». Эти стихи говорят о простой вещи. Люди, противящиеся Богу и Его Слову, никогда не будут иметь успеха. Никогда. Если вы относитесь к такому человеку, вам нужно услышать сегодня эти слова. Если вы в той или иной сфере вашей жизни противитесь Божьему Слову, вы должны ясно понимать consequences, последствия. Вы должны ясно понимать, вы никогда не преуспеете. Еще никто, никогда, стоявший против Бога, никогда не преуспел. Вот почему Иисус Христос предупреждает и говорит «горе вам». Несколько аспектов этого горя. Первое – в самой сути противления, горе человеческого противления. Она начинается с отвержения Божьего Слова. Смотрите, Христос говорит, 34 стих, «посему вот я посылаю к вам пророков». Сам Бог посылает. Самый великий во Вселенной. Абсолютный, единственный, совершенный, пред которым дрожат небеса и трепещет вселенная. Он посылает. И мы не реагируем. И мы противимся. Христос подчеркивает этот элемент и говорит, что Он посылает к нам глашатаев слова. Он посылает тех, в руках у кого слово, тех, кто провозглашает слово. Пророков и мудрых, и книжников. Люди, слушающие Божье Слово, друзья, имеют привилегию соприкасаться с самим Богом. Это самое ясное соприкосновение с Богом. Некоторые говорят, что вот я соприкасаюсь с Богом вот в таком субъективном, медитативном состоянии, вот где-то как-то соприкасаюсь. Совсем не обязательно вы соприкасаетесь с Богом. Вы можете соприкасаться с самим собой, вы можете соприкасаться с своим воображением, вы можете соприкасаться с больным воображением и так далее, с разными-разными вещами. У вас нет реального пути измерить это. Вы не можете это измерить. Есть единственная объективная точка, где мы встречаемся с Богом на страницах этой книги. Это практические истины Писания. Друзья, это не просто книга, это место нашей встречи с Богом. И наше отношение к тому, что здесь написано, и наше отношение к тому, что говорится отсюда, это отношение к самому Богу. И мы, воспринимая или игнорируя это, мы определяем свои отношения к Богу. Представьте себе такой факт. Представьте, фарисеи и книжники 3,5 года ходили за Христом. За самым сильным проповедником в мире и во вселенной. 3,5 года они были рядом с глашатаем, с тем, кто принес откровение Бога, открыл Бога. И в это время, посмотрите, чем они занимаются. Они заняты тем, как бы уловить его. Они заняты тем, чтобы проследить, куда он пошел. Они заняты тем, как бы сформировать новую какую-то стратегию против него. Представьте себе, насколько их жизнь могла бы быть богаче, если бы они просто слушали его. 3,5 года быть рядом с Божьим Сыном и упустить все. Сколько проблем они могли бы избежать, если бы они всего лишь навсего услышали, что говорит Слово, и проанализировали свою жизнь, и поступили так, как псалмопевец Давид говорит. Обратили бы стопы свои. Сегодня многие верующие подобные фарисеи. Они годами ходят в церкви. И они абсолютно упускают все то, что говорится. Они десятилетиями имеют Библию. И она абсолютно еще не изменила их. Или почти не изменила их. Это жестокая трагедия фарисеев и книжников. Второй элемент, который подчеркивает здесь Иисус. Смотрите, он говорит, что он посылает пророков. Пророков, мудрых и книжников. То есть он говорит о том, что он посылает людей. Он посылает не ангелов, который пришел с мечом, херувим, сверкает, все сразу здесь на место, все сразу упали, все слушают. Нет, он избрал путь, реальный путь, он посылает людей, он посылает пророков, мудрых людей, книжников, то есть людей, которые изучают Писание. Он посылает людей. Вы знаете, почему Христос подчеркивает это? Потому что, когда мы слушаем Слово, мы имеем опасность формировать свое отношение не к Слову, а к человеку, который говорит. Он нам или нравится, и мы свое отношение к Нему формируем. О, какой хороший у нас проповедник. Или Он не нравится нам, и мы говорим, вот опять Он что-то наговорил. И в одном и в другом случае люди не получают сути. Нам нужно формировать свои отношения не к проповеднику, а к слову, которое звучит. Что в этом смысл? Послушайте, когда Иисус Христос был в Назарете, вы знаете, что в Назарете люди его отвергли. Причина, почему его отвергли, Марка 6 глава со 2 стиха, написано следующее. Когда наступила суббота, и он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это, что это за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. И дальше вопрос, не плотник ли он? Сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуда и Симона, не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Посмотрите, что они говорят. Они вроде слышат слово, но потом говорят, нет, да он слишком прост. Он же наш, здешний. Он не какой-то такой великий. Вот эти люди, которые имели привилегию, Христос жил с ними, вырос с ними. И эти люди, здесь написано, что они слышали, что это сильные слова. Они видели его сильные деяния. Но они смотрели на него, они смотрели на то, что он говорил, и соблазнялись о нем, написано. В этом и заключается истинная сила пророков. Сила пророков, сила Божьих людей, сила праведника заключается не в них, а в том слове, которое они проповедуют, если они его проповедуют. Очень часто люди лишают себя огромных благословений Божьего Слова, потому что они сосредотачивают свой взгляд на людях, которые проповедуют это Слово, вместо того, чтобы сосредотачивать на сути Слова. Итак, это была первая беда противления Слову, первое горе противления Слову. Они отвергали его. Второе, они ограничивали его. Они не позволяли, чтобы это Слово распространялось дальше. В этом особенность таких людей. Они не только сами не принимают, они хотят сделать так, чтобы это слово дальше еще не звучало, потому что вдруг кто-то еще его примет. Вдруг кто-то еще присоединится, вдруг кто-то еще как-то будет реагировать на это. Вот Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Это реакция верующих людей, претендующих на то, что они верующие. Как только истина звучит, и она не подходит им, они формируют свою реакцию. Они распяли Господа Иисуса Христа. Как только апостолы стали проповедовать, посмотрите, они ожесточенно восстали против церкви. Деяние 5 глава с 27 стиха написано о Петре и Иоанне, которых приставали за то, что они проповедовали. «Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их, первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением». Они стараются запретить накрепко, чтобы это слово не звучало. Не только к ним, но никому больше. Конечно, это их очень не устраивало, что весь Иерусалим был наполнен учением. Но Петр и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Апостол Павел постоянно сталкивался с сопротивлением. Если вы помните, его гнали в Антиохии, 13 глава Деяния, 44 стих. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, смотрите, кто? Это верующие люди, те, кто должен был знать Бога. Увидев народ, исполнились зависти, ясна причина, почему они занимаются этим ограничением, исполнились зависти. И противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Если вы будете читать книгу «Деяния апостолов» дальше, вы увидите, его побили камнями в Листре, в 14 главе «Деяния апостолов» написано. Его преследовали в Фессалониках и в Верии, точно как сказал Иисус Христос, гнать из города в город. Вы читаете и вы видите, как это происходит. Против него восстали в Иерусалиме, так что он был арестован и отправлен на суд в Рим. Все это были противодействия людей, которые считали себя верующими, которые не могли стоять против истины, они не могли слушать истину. Поэтому они предпринимали средства запрещать. А если есть возможность как-то ограничивать, вплоть до того, чтобы бросать в тюрьмы. История церкви переполнена примерами. Посмотрите историю церкви внимательно, и вы увидите, что в истории церкви больше случаев, когда проповедников Библии ссылали, ограничивали, лишали возможности проповедовать, чем тех случаев, когда они в действительности проповедовали. У меня нет возможности сейчас перечислять. Иоанн Златоуст, конец 4 века, начало 5 века, знаменитый проповедник, который никогда не хотел быть епископом. Его вытащили из его церкви, где он был, поставили епископом константинопольским. Что же вы думаете? После того, когда он проповедовал там, жена императора, она подумала и показалось, что он прямо против нее проповедует. Она считала себя христианкой, но жила неправильно. Иоанн Златоуст проповедовал Библию, проповедовал сущность того, что говорит Писание. В конце концов, эта женщина стала что-то предпринимать. Сначала она подарками одаривала Златоуста, думала его купить. Он принимал подарки для храма, передавал их в храм, благодарил ее и продолжал проповедовать. В конце концов, что она сделала? Она стала плести интриги. Любимый метод. Его обвинили в самых разных, несуразных вещах. Эти обвинения были просто смехотворными, но несмотря на это, так как она была близко к императору, она добилась, что она выслала его, или император выслал его в маленькую церквушку в городе Кукуз, далеко. Он не единственный. Ян Гус за проповедь Евангелия был сожжен на костре. Мартин Лютер в течение нескольких лет был заточен в замке, потому что папа римский хотел его убить. Джон Буньян за верность Писания был брошен в тюрьму. Кстати, там он и написал «Путешествие пилигрима», знаменитую книгу. Джонатан Эдвардс вынужден был оставить пасторское служение, потому что группа людей подняли церковь против него. И он уехал на миссионерство к индейцам. Этот список можно продолжать. Можно говорить о наших современниках, которых оклеветали, которых снимали со служения. Не потому, что они грешники, а по единственной причине – зависть и нежелание слушать истину слова. Это естественная реакция, реакция у людей. Иисус Христос сказал ученикам ясно, что так будет. Иоанна 15, глава 20 стих. Помните слово, которое я сказал вам? «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас». Дальше говорит о благословении. «Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши». Почему? Потому что как Христос, так и апостолы проповедовали Слово Божие, проповедовали Слово истины. И последнее – горе Божьего наказания. Мы говорили о горе сопротивления Библии, и это сопротивление приводит к тому, что человек сам отказывается, и он ограничивает это слово, сам отвергает слово и ограничивает его. Горе Божьего наказания, посмотрим. 35 стих. «Да придет на вас вся кровь праведная». Это говорит Божий Сын, друзья. Это говорит о том, что это точно будет. В конце он говорит: «Истинно говорю вам, что все сие придет народ этот, народ сей». Друзья, еще никто никогда, восставший против Божьего Слова, не закончил благополучно. Никогда. Это Божье наказание, оно действует в самых разных формах. Действительно, с того времени, как иудеи восстали на Иисуса Христа и на Его церковь, у них дела пошли из рук вон плохо. Если вы читаете, в 39 году римский император Калигула, он объявил себя божеством, и он потребовал, чтобы во всех храмах империи поставили его статую. Евреи не хотели ставить, и чуть-чуть они убереглись от того, что их не разрушил еще Калигула. Просто Бог провел эту черту немножечко раньше. Калигула умер чуть-чуть раньше. В последующие годы римские солдаты периодически устраивали в храме свои оргии. Они вели себя там, как свои вотчине. В 66 году римский император забрал из храма серебро. Евреи восстали, и римские войска пришли, и они побили 100 тысяч евреев. 100 тысяч человек. Это 66 год. В 70 году император Тит пришел и сжег Иерусалимский храм, буквально почти не оставив камня на камне. Христос сказал: «Не придет род этот, это будет». Еще никто никогда, восставший против Бога, не закончил благополучно. И самая большая беда, что эта проблема, это наказание не заканчивается здесь. Она несет потом с собой, человек несет с собой это в вечность. В чем выражается вот это Божье наказание в разных формах? Первое – испорченные жизни. Люди, игнорирующие слово, обязательно испортят свою жизнь. Если вы, игнорируя слово, строите семью, вы испортите семью себе. Вы будете думать, что вы такие умные, но вы ее испортите, если вы ее строите не на Писании. Если вы строите карьеру, игнорируя слово, испортите карьеру. Отношения с людьми и так далее. Что ни возьмите, если вы не строите это на Священном Писании. Написано Галатам 6 глава 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Отвержение Божьего Слова является величайшей трагедией людей, которые считают себя верующими. 7 глава Матфея написано: «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Однажды пойдет дождь, однажды разольются реки и подуют ветры, и налегут на этот дом упадет». Это верно абсолютно обо всех. Второе. Наказание – это исчезающие церкви. Церковь, противящаяся слову, никогда не может быть эффективной. Она может какое-то время просуществовать на энтузиазме чьем-то, но она никогда не будет стабильной, она никогда не будет сильной. Почему? Потому что церковь сильна истиной, дорогие мои. Церковь сильна не количеством людей, и не программами, и не организационными способностями их лидеров. Церковь всегда сильна истиной, насколько она живет истиной, провозглашает истину. 1 Тимофею 3:15 написано, чтобы если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Ефесская церковь, которую нес тогда служение Тимофей, она является хорошим примером этого. Эти слова были написаны примерно где-то, наверное, в 50-х годах, слова, которые я только что прочитал. В конце 90-х годов, то есть примерно через 40 лет, когда Тимофей уже, скорее всего, не был там пресвитером, примерно через 40 лет Бог является Иоанну, апостолу Иоанну на острове Патмос и обращается к нему и говорит ему следующие слова относительно Ефесской церкви. Смотрите, «Ты много переносил и имеешь терпение». Откровение 2, 3, 4. «И для имени моего ты трудился и не изнемогал, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Ты оставил приоритетное значение Бога и Его Слова». Пятый стих, предупреждение. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места сего». Друзья, посмотрите церкви в Европе, и вы можете увидеть иллюстрации сдвинутых светильников. Люди, которые когда-то посчитали Слово Божие мифом, практически вся Европа сегодня голое место духовное, почти нет сильных церквей, последние разоренные народы. Непокорное слово приводит не только к испорченным жизням, не только к исчезающим церквям, но она приводит к разоренным народам. Народ, противящийся истине Божьего Слова, никогда не сможет быть сильным народом. Ни армия не поможет, ни экономические умы, ни способности президентов. Друзья, молитесь, пожалуйста, не только за президентов, молитесь о нации, о том, чтобы люди жили Божьим Словом. Самое большое, что мы можем сделать, проповедовать это Слово, проповедовать его жизнью, проповедовать словами нашими, проповедовать в разных обстоятельствах. Чем меньше Священное Писание будет играть роль основания или системы ценностей для народа, тем слабее будет этот народ. Псалом 88, 15, 16. «Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, а имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся». 143 Псалом, 15 стих. «Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Итак, мы будем сейчас молиться. Я хотел бы задать вам вопрос. Какое ваше отношение к Слову сегодня? Вы слышали достаточно много, что говорит Священное Писание, что говорил Иисус Христос. Подведите сейчас итог.